Аллилуйя! Господь достоин всей славы, хвалы и поклонения. Будем присаживаться, занимать наши места. Только что пропели такие слова, что мы живем только лишь для Господа. А все, что есть в нас, принадлежит Ему. Это очень сильные слова. Но так ли на самом деле? Знаете, порой мы пропеваем, потому что кто-то написал, будучи вдохновленным, я верю, на тот момент, когда автор эти слова писал, это было состояние его сердца. Но как важно, чтобы тогда, когда мы поем, это стало состоянием нашего сердца также, чтобы мы не просто пели, но чтобы наша душа, она воистину соединилась в этот момент с Духом Божиим, и мы могли поклониться Ему всем нашим сердцем, всей нашей внутренностью, всем, что есть внутри нас. Это важно. Сегодня я хочу вместе с вами рассуждать о спасении, о том пути, который предстоит каждому из нас, которым идем мы все с вами без исключения, о деле совершения спасения. И хочу прочесть два места Священного Писания, которые говорят о одном и том же, немножко разными словами. И первое место записано у Луки, 16 главе, 16 стихом. И здесь написаны такие слова. «Закон и пророки до Иоанна. С этого времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него». И Матфея, 11 глава, 12 стих. Написано, «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Я помню, в начале моей молодежной жизни, я еще тогда, можно сказать, был подростком, как-то завязался такой разговор среди молодых людей, обсуждали именно вот этот текст Священного Писания. И разделились на две половины люди спорящие. Одни говорили, что, наверное, здесь что-то не так переведено, надо покопаться, посмотреть, что написано в оригинале, потому что это какой-то Ветхий Завет, это в Ветхом Завете было так. Это они должны были совершать жертвы, там как-то стараться особенно, потому что у них по-другому невозможно было. Но в Новом Завете все не так. Бог дал нам спасение, мы по вере спасаемся, у нас благодать. Но другие говорили противоречие им, говорили, что так, как здесь написано, никто не ошибся, что нам нужно прилагать усилия для того, чтобы получить спасение. Никто не отвергает то, что оно дается нам даром. Но если мы не приложим усилия, то мы не спасемся. И знаете, прошло какое-то время, и я сам вник в эти места Священного Писания и смотрел, что написано в оригинале на самом деле, и разные переводы, и современных несколько переводов смотрел, дословный перевод, и на другие языки переводы. И везде написано одно и то же, так, как мы с вами прочитали. Может быть, чуть разными словами, но везде один и тот же смысл, и переводчики не ошиблись. Именно это и имел в виду Иисус Христос, когда Он говорил эти слова. Он говорил, что Царство Небесное силою берется, и только употребляющий усилия достигнет его. И если кто-то не будет этого делать, то он может там и не оказаться. Это вещь, которую нужно каждому из нас понять и принять для того, чтобы дойти до этой небесной отчизны. Я верю, что все мы здесь сидящие имеем такую цель. Вряд ли кто-то ходит в Дом Божий и думает, а неважно, попаду я на небо или не попаду. Главное, что я в церкви сегодня. Думаю, что у всех нас есть какой-то конечной целью нашего земного пребывания – это попасть на небеса, и это нормально. Это не единственная наша цель, конечно же, и мы здесь, живя на этой земле, должны служить Господу. У нас есть определенные задачи, как у Церкви Христовой. Но, тем не менее, конечная цель нашего земного путешествия – это Царство Небесное, это быть в присутствии Божьем. И говоря о том, что нужно прилагать усилия, конечно же, нужно обязательно сказать, что мы не можем заслужить спасение. И мы это проповедуем, мы говорим о том, что спасение – это Божий дар. Это то, что Иисус Христос приобрел для всех нас своей голгофской жертвой. И написано Ефесянам 2 глава 8, 9 стих, что благодатью мы спасены через веру. И это не от нас, это Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Никто, живя на этой земле, стараясь достичь какой-то святости, не сможет заслужить спасения. Каковы бы ни были мы хорошие, какие бы мы ни были с точки зрения людей святыми, перед лицом Господа, мы не таковы. И мы знаем это. Даже если, может быть, кто-то очень-очень хороший, вы сами знаете свою жизнь и свое сердце. Как часто бывает у нас что-то не так происходит, как часто мы неправильно поступаем, как часто мы неправильно мыслим, огорчаем людей, которые вокруг нас, ну, а тем более Господа. Мы понимаем, что никто из нас не свят. И даже если уже кто-то долгие годы в Доме Божьем, в Церкви Христовой, мы понимаем, что мы несовершенны, и мы не сможем стать совершенными никогда. И спасение – это Божий дар. Это то, что Иисус Христос совершил, живя на этой земле. Это спасение, которое принесено только лишь благодаря жертве Иисуса Христа. Своей кровью Он омыл наши грехи. Благодаря этому мы сегодня способны приходить в Божье присутствие и находиться там. Мы спасены только благодаря Его жертве. И это дар. Это то, что дано каждому из нас. Вместе с тем, я хочу сказать, что несмотря на то, что есть этот дар для всего человечества, и Бог предлагает его всем людям, вы знаете, что дар можно и не принимать. И есть люди, которые сегодня отвергают этот дар спасения. Тогда, когда Иисус Христос только воскрес, и ученики пошли рассказывать о том, что появился новый путь спасения, есть благодать, и можно спасаться по вере, не обязательно жить по закону, как Иисус Христос проповедовал, что до Иоанна было по-другому, было закон и пророки. Но с того момента, когда пришел Иоанн, и тем самым он начал как бы новую эру, эру благодати, когда он начал проповедовать, вслед за ним Иисус Христос, и они открыли новый совершенно путь для спасения, путь благодати Божией. И это проповедовали ученики Иисуса Христа, проповедовал Павел. И написано Деяния, 13 глава, 45-46 стих. «Но иудеи, увидев народ, исполнили зависти и противоречия, и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, «Вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». То есть Павел говорит, что люди, те, кто отверг вот этот дар спасения по благодати, сами себя сделали недостойными вечной жизни. Точно так же происходит и с неверующими людьми, которые, когда мы предлагаем, мы им говорим, идите в церковь, идите в Дом Божий. Иисус Христос предлагает вам спасение даром. Все, что вам нужно сделать, это прийти к Нему, признать Его своим Господом, попросить прощения за свои грехи, искренне склонившись перед Ним. Он примет вас. Люди говорят, о нет, это что-то, наверное, что-то не так. Они не верят, что может быть так просто. Я помню, когда я звал людей, с которыми я работал в церковь, они всегда говорили, ну нет, это что-то, ну как-то это очень сложно, это же нужно вот оставить все свои грехи, это надо перестать курить, надо перестать там еще что-то делать, тогда уже идти в церковь. Я говорю, ну вообще-то наоборот. Сначала нужно прийти в церковь, нужно прийти к Господу, а Он уже вам поможет это все оставить. Некоторые люди, когда совершают покаяние, у них самих появляется отвращение к тому, что они делали раньше, потому что Дух Божий производит внутри их перемену. И, конечно, люди вот так вот, пытаясь жить так, как жили когда-то по Ветхому Завету люди, они не понимают, не могут вместить в себя вот этот дар спасения. Многие отвергают. И мы понимаем, что дар можно отвергнуть. Но здесь большинство находится тех, кто приняли этот дар спасения. Правда же? И мы с вами понимаем, что мы претендуем на жизнь вечную, и на то спасение, которое Иисус Христос принес своей жертвой на Голгофском кресте. Но второй момент, о котором я тоже хочу сказать, что даже если мы получили дар, нам нужно уметь еще сохранить его. И иногда, когда мы получаем какой-то подарок, мы можем его потерять. Часто мы, может быть, глядя на детей, можем увидеть, как они, ну, не дорожат тем, что им дарят. И глядя на моих детей, я понимаю, что они просто не понимают ценности того, что им подарили. И несколько примеров вот расскажу из детской жизни. Они, может быть, наглядно покажут нам, как порой поступают дети. Недавно был день рождения у моего сына, и к нему приходили гости и дарили разные подарки. И приносили хорошие подарки, и я понимаю, что этот подарок чего-то стоил. Это дорогой подарок. И нужно было потратиться, купить. Но знаете, что ему эти подарки абсолютно были безразличны. Ему было неинтересно, потому что в своем детском разуме, воображении он положил, что ему обязательно должны подарить мыльные пузыри. И вот когда ему приносили, например, там игрушку какую-то, машинку, он сначала ожидал это с таким нетерпением, что же там, но когда видел, что это не пузыри, он очень сильно огорчался. И только когда в конце уже пришел мой брат и подарил ему эти самые пузыри, он так радовался, он был такой счастливый. И знаете, ему было все равно, что эти пузыри в конце дня он разлил, и их не стало потом, и что они, когда их там пускаешь, они лопаются через секундочку. Но ему нужно было вот этот вот просто момент радости какой-то получить, что вот я получил пузыри. И, конечно же, потом прошел день, другой, он оценил те подарки, которые ему подарили. Но, знаете, люди иногда поступают точно так же. Когда им предлагаешь настоящий подарок и говоришь, вот дар вечной жизни, который предлагает тебе Иисус Христос. Люди, многие неверующие, они отвергают, они говорят, ну, у нас есть что-то другое. Но то, что они имеют, на самом деле, это какие-то мыльные пузыри, которые сегодня есть, завтра их не будет. Это настолько дешево, настолько мелко, настолько незначимо, но у них как будто бы завеса на глазах, они этого не видят и не понимают. Ну а кто-то, кто уже получил этот дар, он просто не ценит им. Продолжение той же истории, подарили моему сыну дорогую игрушку, на самом деле дорогую, мы бы никогда такую ему не покупали, но гости принесли, это классная машинка на радиоуправлении. И вот этот же день, вечер, он решил этой машинкой со своим братом поиграть в бейсбол. Он ее бросал, а брат отбивал лопатой. И вот представляете, что с этой машинкой стало. Мы когда увидели, уже было поздно. И уже эта машинка была не способна ни ездить, ни починить ее мы так и не смогли. Потому что они не ценили то, что им подарили. Так вот, друзья, иногда мы, христиане, получив дар спасения, мы можем тоже потерять его. Мы можем не ценить тем, что принес в нашу жизнь Иисус Христос. И это очень важно, и мы должны это понимать, что спасение можно потерять. Я знаю, что есть люди, которые даже в нашей церкви говорят, что это невозможно, если спасение дано, оно дано раз и навсегда, и ты никогда его не потеряешь. Иисус Христос умер раз и навсегда, и спасение принадлежит тебе раз и навсегда. И если ты спасен однажды, то спасен навсегда. Я хочу сказать, что нет, это не так. И спасение, которое дано нам, нам нужно сохранить. Его можно, как и любой дар, потерять. И даже апостол Павел боялся его потерять. Он говорит, первое послание Коринфянам, 9 глава, 26-27 стих написано, «И потому я бегу не так, как на неверное, и бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». То есть Павел говорит, даже я боюсь, что окажусь недостойным. Да, я проповедник, да, я говорю другим людям о спасении, но я переживаю, как бы мне самому быть достойным. Иисус Христос говорит, Матфея 7 глава 21 стих и ниже, Он говорит, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в небесное царство, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» То есть смотрите, что говорят люди. Они говорят: «Господь, мы ходили в церковь, и даже мы были теми, через кого действовала сила Твоя». Но Иисус не отвечает, что вы обманщики. Такого не было. Что вы мне пришли и говорите тут? Нет. Он говорит: да, так было. Но смотрите, что написано в следующем стихе. «И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть Иисус Христос говорит: будут те люди, которые были в Церкви Божией, которые, возможно, посещали служение, даже через них действовал Дух Святой когда-то. Может быть, они даже были проповедниками или какими-то другими служителями Божьими. Но даже среди них будут те, кому Иисусу Христу придется сказать: «Друг, я не знаю тебя. Я не знаю, как тебя зовут. У нас не было никогда с тобой личных взаимоотношений. А если и были, то ты их потерял». И я понимаю, что это опасность, которой подвержен любой абсолютно христианин. И мы должны заботиться о том, чтобы сохранить этот великий дар спасения, который дан каждому из нас. Есть разница между Ветхим и Новым Заветом. И если раньше, например, человек, когда совершал свой путь спасения, он начинал с того, что он грешник. И вся жизнь человека в Ветхом Завете, она была путем освящения, и человек пытался стать лучше, лучше, святее, святее, то сегодня у нас есть, скажем, привилегия по сравнению с теми людьми. Когда Иисус Христос спасает нас своей жертвой на Голгофском кресте, омывая наши грехи, мы становимся святы. Об этом говорит Слово Божие. Если я вчера был грешник, но когда я пришел к Иисусу Христу, Он омыл мои грехи, я перед Богом становлюсь святым. И это отправная точка для моего дальнейшего пути. Смотрите, моя задача теперь состоит в том, чтобы сохранить это состояние святости. И это намного проще, чем было в Ветхом Завете. Проще это еще и потому, что мы делаем это не своими силами, а потому что Бог помогает нам. Написано 2 Коринфянам 6 глава 16 стих. «Какая совместимость храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог: вселюсь в них, буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Вы представляете, что сам Бог живет в нас, и Он Духом Своим Святым помогает нам ходить в этой чистоте и святости. Своими силами, сколько бы мы ни пытались, уже об этом говорили, все равно не получится. Но Бог помогает нам. И если мы на самом деле стремимся ходить в этом состоянии святости, мы ищем лица Господнего, то с Его помощью это реально. И мы можем ходить в этом состоянии, если только лишь будем иметь страх Божий и будем стремиться быть в Его присутствии. Есть возможность потерять спасение, если мы начинаем произвольно грешить. И об этом тоже обязательно нужно сказать. И кто-то, верю, замечал эту мысль, которая прослеживается неоднократно в послании евреям, которое мы сейчас все вместе разбираем. И Слово Божие говорит, вот евреям, 10 глава, 26 стих, что если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. То есть, если человек, покаявшись однажды, приняв спасение от Господа, перед лицом Господним, становясь чистым, святым, благодаря жертве Иисуса Христа, потом сознательно принимает решение согрешить, то тем самым он выходит из-под Божьей защиты. Тем самым он выходит как бы из под вот этого покрова крови Иисуса Христа, через которую, когда Бог смотрит на человека, Он не видит в нас грешника, а видит святого человека. Но как только человек сознательно принимает решение согрешить, какой бы это ни был грех, но если человек принял решение, ничего страшного, потом покаюсь, то тем самым он отрекается от жертвы Христовой и от того покрова крови Христовой, которой благодаря мы становимся святыми. Это очень значимый момент, который нам нужно понимать. Если человек непроизвольно грешит, то в такой момент все-таки Бог смотрит на нас, и благодаря жертве Иисуса Христа Он все равно видит нас, святого человека. Я понимаю, что если к нам потом приходит осознание, что все-таки мы где-то согрешили, однозначно нам нужно покаяние, нам нужно приближаться к Богу. Но если мы непроизвольно согрешаем в каких-то моментах нашей жизни, все равно мы находимся под особой защитой вот этой жертвы Иисуса Христа. Но если человек произвольно согрешит, еще усугубляется этот момент тем, что человеку сложно покаяться потом. Это на самом деле так. И мне неоднократно приходилось беседовать с теми людьми, которые в таком состоянии приходили, исповедовали какой-то грех. И знаете, когда это первый раз, это искренне, это видно, что человек на самом деле сокрушается, он плачет. И это слезы покаяния, потому что ему больно от того, что он сделал, больно самому Господу. Он причинил ему еще раз раны. И он сокрушается, плачет перед Господом, просит прощения. Но если потом человек увидел, что, слушай, можно покаяться, ничего страшного, и опять это делает. Вы знаете, что тогда становится на самом деле невозможно обновлять таковых людей покаянием. Они не могут искренне раскаяться, потому что у них в голове сидит мысль, что а ведь можно будет опять покаяться. И даже если такой человек приходит к покаянию, то очень часто это не слезы покаяния, не слезы сокрушения, а слезы самосожаления. Может быть, ему просто обидно за что-то, или он просто плачет, потому что он понимает, что какие-то последствия могут быть в его жизни. Может быть, он боится, что его отлучат от церкви, или прочитают перед всеми, или это станет достоянием гласности, и он будет опозорен. Но это не те искренние слезы покаяния, которые должны быть в жизни человека. И, друзья, если кто-то живет в таком состоянии, подумайте, чем дальше вы остаетесь в таком состоянии, тем сложнее будет покаяться потом. Если сегодня ты на самом деле хочешь жить в присутствии Божьем, ходить в Его святости, есть только один путь для тебя. Раз и навсегда расстаться с тем грехом, которым человек грешит произвольно, и перестать это делать. И всем своим сердцем прилепиться к Господу для того, чтобы жить в святости. Если сегодня мы хотим ходить в присутствии Божьем, нам нужно раз и навсегда разобраться с грехом, который есть в нашей жизни, и прилепиться к Господу. Еще один момент, о котором я хочу сказать, что человек так устроен порой, что мы не ценим тем, что достается нам даром. Я уже рассказывал о детях, хочу сказать, что взрослые ничем не отличаются. Если что-то досталось нам очень легко, то мы, как правило, достаточно легко с этим расстаемся, и мы не умеем этим ценить. И вспоминаю, однажды читал такую историю о том, что молодой человек приходил к своему папе и постоянно просил у него денег. И один раз, второй, третий, четвертый, и отец однажды сказал ему: «Сынок, ты понимаешь, что эти деньги достаются тяжелым трудом мне, и у меня нет столько финансов, сколько ты просишь». Это тебе, может быть, кажется, что я там достал из кармана деньги, дал тебе, но чтобы они попали в карман, то нужно тяжело потрудиться. Так вот, чтобы ты знал, какова цена денег, я больше не буду тебе давать. И если тебе нужны деньги, пойди и заработай сам». И сын сказал: «Окей, нет проблем». И он завтра пошел и нанялся на работу, ему нужно было косить траву. И он весь день проработал. В конце он получил свою зарплату, пришел домой, уставший, изнуренный, у него болели руки, на них были мозоли, болела спина. И он вот пришел такой уставший, но с деньгами домой. Папа его встретил, говорит: «Ну что, сынок, как дела у тебя?» Говорит: «Ну хорошо, заработал ли ты деньги?» Он говорит: «Да, заработал». И папа говорит: «Можно мне посмотреть на них?» Сын достал эти деньги, дал папе. Отец взял деньги и бросил их в печь. Сын, как только увидел, что сделал отец, он голыми руками бросился и выхватил их оттуда. Он говорит: «Папа, что ты делаешь?» И тогда отец сказал: «Вот теперь, сынок, я вижу, что ты понял цену деньгам. Это научило его чему-то. И знаете, в нашей жизни тоже, то, что нам даром достается, мы не умеем этим ценить, это правда. И порой нам нужно какую-то цену научиться платить, для того, чтобы мы понимали, что то, что нам досталось даром, на самом деле это вовсе не бесплатно, не так просто. И сколько бы мы ни объясняли человеку, насколько эта жертва, которую принес Иисус, ценна, и какую цену пришлось ему заплатить, что пришлось прожить ему, пройти, мы никогда этого не поймем на самом деле, хотя бы часть этого пути не пройдя сами. И поэтому Иисус Христос говорит, что если ты действительно хочешь дойти до Царства Небесного, то ты должен приложить усилия. Только тот, кто прилагает усилия, он действительно может обрести Царство Небесное. Он говорит, что Царство Божие силою берется. Если ты научишься применять это усилие, чтобы ты хотя бы часть того пути, который прошел Иисус Христос, прошел сам, тогда ты поймешь ценность того подарка, который был сделан для тебя. Тогда ты научишься дорожить им. И наша задача на самом деле научиться этому, чтобы мы не остановились, чтобы мы понимали, что нужно применять усилия. Возникает вопрос, какое именно усилие нам нужно применять и что же нам нужно делать? И если говорить о том, как нам сохранить вот это состояние святости, которого ожидает от каждого из нас Господь, мы уже рассуждали о том, что самому все равно не получится. Как бы мы ни старались, как бы мы ни стремились, если мы своими силами будем стараться достичь святости, то мы превратимся в тех людей, которых Иисус Христос всячески осуждал, когда служил на этой земле, фарисеев. Это были те люди, которые на самом деле искали святости. И в самом начале своего пути они именно с этого и начали. Это было особое движение за святость. Они всей своей жизнью положили освятиться, быть чистыми, святыми перед Господом. Но к чему это пришло в конце, мы видим. Поэтому мы понимаем, что из своей силы у нас никогда не получится. Но у кого есть сила для того, чтобы нам помочь сохранить это состояние святости? Только лишь у Господа. Только лишь в Его присутствии мы можем сохранить свое сердце от осквернения. Тогда, когда мы находимся в Божьем присутствии, нам не хочется грешить. Согласитесь, когда мы ощущаем близость Господа в нашей жизни, у нас нет неправильных мыслей. Когда мы действительно переживаем близость к Господню, нам вряд ли хочется пойти и согрешить. Мы понимаем, что мы в присутствии самого Бога. Там, где святость Божья, там и мы становимся святыми. Но как только мы уходим из Божьего присутствия, наша греховная природа начинает брать свое. И мы начинаем думать не то, что надо. Мы начинаем делать не то, что надо. Мы начинаем говорить не то, что надо. И поэтому вот это и есть точка приложения наших усилий. Вся наша воля, все наши силы должны быть направлены на то, чтобы оставаться в Божьем присутствии. В присутствии Божьей святости. Чтобы мы могли научиться жить в таком состоянии, когда мы постоянно находимся в присутствии Господнем. Чтобы насколько это возможно, это стало целью нашей жизни. И усилие наше, оно должно применяться именно в этом направлении. Если мы научимся ходить в этом состоянии, нам будет очень легко оставаться святыми, нам очень легко будет не грешить. Но если мы теряем Божье присутствие и начинаем жить сами по себе, конечно же, дьявол начинает работать с нами, начинает подбрасывать какие-то мысли, искушения, и мы в конце концов не можем устоять. Поэтому, друзья, наша задача – научиться ходить постоянно в Божьем присутствии. Я хочу, чтобы мы обратились к одному примеру из Ветхого Завета и посмотрели, как это было там. Вы знаете, там тоже было одно место особенного Божьего присутствия. Бог когда-то сказал, что я буду открываться перед народом моим в одном определенном месте. Это была Скиния. В Скинии находилось Святое Святых, а там стоял Ковчег Завета. И там Бог открывался народу своему, там Он говорил с ними. Написано Исход, 25 глава, 22 стих. «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которая над ковчегом откровения. Ковчег всегда являлся символом Божьего присутствия. И люди понимали, что если с ними ковчег Господень, значит, Бог с ними. Они понимали, что там, где ковчег, там Господь. И они всегда стремились, чтобы так было. И помните, когда народ израильский ходил по пустыне, они всегда с собой носили ковчег. Они понимали, что я не хочу пойти туда, где нет Господа. Если я куда-то хочу идти, я понесу с собой ковчег Господень для того, чтобы он был со мной. И важно, что этот ковчег нужно было именно носить. И носить нужно было на плечах своих. Написано в Исход 30 главе 4 стихе. «Под венцом его на двух углах его сделай два кольца из золота. Сделай их с двух сторон его, и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них». Пробовали ли вы носить что-то на своих плечах? Знаете, раньше в деревнях носили воду на коромысле. Это всего лишь два ведра воды. Для сравнения, просто чтобы вы понимали, золото, оно намного тяжелее воды. И золото весит в 19 раз тяжелее того же объема воды. То есть, к примеру, 1 литр воды весит 1 килограмм. Так вот, такой же объем золота, он будет весить 19 килограмм. А весь ковчег был внутри, снаружи, обложен золотом. По периметру ковчега был сделан золотой венец. Крышка была целиком золотая, на этой крышке были сделаны херувимы. Если посчитать, сколько это золота было и какой вес этого ковчега, это колоссальные цифры на самом деле. Я не знаю, сколько он весил, но когда-то я специально начал рыться в разных справочниках, читать материалы разные, и ученые, библеисты, они называют цифру, минимум, которую я нашел, 250 килограмм, а максимум там несколько тонн. Я, конечно, не представляю, как это можно носить на своих плечах, но тем не менее, сколько бы он ни весил, и сколько бы человек его ни носило, я понимаю, что это был очень тяжелый груз. И это было очень непросто носить ковчег с собой. И я понимаю, что в этом есть огромный смысл и образ для каждого из нас и пример. Что для того, чтобы Божье присутствие было в жизни народа Божьего, вы знаете, что нужно было очень тяжело потрудиться священником. Это была непростая ноша. Даже если это не 4 человека несло, может быть 8, я не знаю сколько. Но это было очень тяжело. И наверняка они натирали себе плечи, может быть, у них на руках были мозоли. Но они понимали, что это стоит того. И если я не буду трудиться, если я не буду нести этот ковчег Божий на своих плечах, с нами не будет Господа, не будет присутствия Божьего в стане Божьего народа. А я не могу этого допустить. И поэтому они прилагали усилия, и они несли ковчег Божий на своих плечах. Друзья, хочу сказать, что если мы с вами сегодня не научимся прилагать это усилие для того, чтобы Божье присутствие было постоянно в нашей жизни, было постоянно там, куда идем мы. В нашей жизни не будет Господа, и мы будем терять Его присутствие, а соответственно и будем дальше и дальше от Него, и будет приходить грех в нашу жизнь и поражение. Помните, однажды царь Давид решил перевести ковчег Божий на колеснице? И чем это закончилось? Это был праздник. Они устроили великий праздник, они радовались, они приносили жертвы. Но все это закончилось похоронами, потому что один коснулся ковчега Божьего, что нельзя было делать. И он упал пораженным. Ковчег Божий нужно научиться носить на своих плечах. Вы понимаете, что не получится присутствие Божье найти в интернете. Скачать какую-то классную проповедь, послушать ее и думать, что все, нам достаточно. Так не выйдет, друзья. Даже прийти на служение и пережить здесь Господа, это тоже мало. Это хорошо, но это только лишь начало. Если мы будем жить только лишь этим, этого слишком мало. Нам нужно научиться искать Господа лично. Не получится на чужих плечах принести Божье благословение в нашу жизнь, так как это пытался сделать Давид. Не получится. Нужно на своих плечах научиться носить этот ковчег Божий. Может быть, это непростой путь. Может быть, это путь мозолей на коленях. Может быть, это путь пустого желудка, когда кому-то придется поститься. Может быть, это путь бессонных ночей, потому что у вас нет другого времени молиться. Но если мы не научимся этому, если мы не научимся в распорядке своего дня, среди всей суеты, находить время для того, чтобы иметь личное взаимоотношение с Богом, я боюсь, что действительно, когда мы пристанем перед Его лицом, для кого-то могут прозвучать эти ужасные слова. «Друг, дорогой, я тебя не знаю. Кто ты?» Может быть, ты скажешь, «Я же всегда каждый день был на собрании». Иисус скажет, «А я хотел чего-то большего. Я хотел знать тебя лично, чтобы ты умел общаться со мною. И я ожидаю от тебя этого». Друзья, если мы не научимся этому, в нашей жизни будет так мало Господа. И я понимаю, что все служители, кто имеет сегодня какую-то силу, имеет помазание, они все прошли через непростой путь, когда они учились прилагать усилия. Это было всегда какое-то время исканий. Кто-то называет это время пустыни. Я понимаю, что было это время. Помните, у Моисея было это время пустыни, когда он, наверняка, эти 40 лет он не провел просто так, он проводил в размышлении, в каком-то приближении к Господу. И когда Господь явился ему, в конце концов, среди тернового куста, это было сердце уже готовое принимать и служить Господу. Сам Иисус пошел в пустыню, и он там пребывал в посте 40 дней, 40 ночей. И потом, когда он превозмог все искушения, с которыми пришел к нему сатана, написано, что он в силе духа пошел и служил людям. Павел, написано, что он тоже ходил в пустыню. После того, как призвал его Господь, он был в Аравии, там даже он был не один год. И он размышлял, молился, искал откровения, потом только он начал служить Господу. Кто-то называет этот путь на гору. И на самом деле это тоже еще один образ, которому нам нужно поучиться. Помните, в прошлое воскресенье была проповедь о том, как Авраам шел на гору. Это был непростой путь, но его нужно было ему пройти для того, чтобы что-то понять о присутствии Божьем в своей жизни. Когда-то, когда Моисей получал откровение от Господа, имел с ними, с Господом беседу лицом к лицу, ему нужно было подниматься на гору. Это был непростой путь, но он совершал это, и он имел близкие отношения с Господом. Когда-то Илья, когда он взыскал лица Господнего, он шел 40 дней и ночей по пустыне, а потом он опять поднимался на гору, и там он встретил Господа. Друзья, хочу, чтобы мы сегодня поняли это, что Бог ожидает от каждого из нас личных взаимоотношений с Ним. И только лишь находясь в Его присутствии, мы по-настоящему сможем называться Его детьми и сможем жить свято, жить той жизнью, которой Он ожидает от нас. Если мы просто будем ходить в Дом Божий, и все, что мы будем делать перед лицом Его, это слушать проповеди, которые звучат здесь, петь и молиться, но только лишь на служении, и на этом будет все. Это слишком мало. Я хочу побудить нас сегодня, чтобы мы искали Господа, чтобы мы искали Его в домах наших, в семьях наших, чтобы на самом деле Господь в любой момент мог прийти и начать общаться с нами, чтобы мы знали Его лично, а Он знал каждого из нас по имени, имел это близкое общение с каждым из нас. Я верю, что мы сегодня призваны к большему, чем просто хождению в Дом Божий. И Бог ожидает от тебя и меня, этого отклика в нашей душе. Я верю, что сегодня здесь те люди, которым по-настоящему ценно Господне присутствие. И пускай сила Божья, она будет явлена в жизни нашей тогда, когда мы по-настоящему взыщем Его. Пусть будет так в нашей жизни. Я призываю вас сейчас к молитве. Давайте мы встанем, еще какое-то время поищем Его лица, помолимся.